Можно ли считать нынешние неожиданные протесты против Асада в разных городах и районах, особенно в тех, которые в последние годы были ему верны, началом какого-то нового этапа сирийского кризиса?
Сирийский кризис, он не заканчивался. Ведь то, что те или иные страны поочередно объявляли о том, что они одержали победу, полностью разгромили врага и сделали там одно, второе, третье, это ведь ни о чем не говорит. Сирия лежит в руинах. Абсолютно вся. Нет фактически ни одного региона, который был бы не затронут этой войной и экономическим кризисом, который усугубляется сейчас. Но он, конечно же, он бушует в стране уже немало лет. Да? Поэтому до тех пор, пока Сирия ничего не светит в плане восстановления послевоенного, кризис будет продолжаться. И восстание неудивительно абсолютно. Мне кажется, что по мере того, как ситуация будет ухудшаться, скорее всего, она будет ухудшаться сейчас в связи с новыми американскими санкциями и тем, что происходит в Ливане, тут двойное, может быть, тройное, наверное, осложнение. Мы будем видеть больше протестов, и Асаду будет сложнее, конечно же, держать ситуацию под контролем, это совершенно очевидно.
Но это все-таки предпосылки для нового восстания? Или это недовольство вызвано пока исключительно экономическими причинами, и вот со всем остальным оно не связано ни с курдами, ни с Идлибом, ни с группировкой «Исламское государство» и так далее?
В суннитских районах там все наслаивается на полное неприятие Башара Асада и его контроля, его режима. Но на данный момент кризис в основном, конечно же, вот эти демонстрации, они в основном вызваны ужасающей экономической ситуацией. Потому что тут все идет в одной связке, да, то есть не может быть кризиса в Ливане без того, чтобы это не аукнулось, например, в Сирии, учитывая, что все, кто более-менее там деньги имеет в Сирии, то они, конечно же, держат в ливанских банках, а не в собственных сирийских. Поэтому ситуация начала ухудшаться, конечно же, вот когда началась корона. И с этого момента, вот, начиная с марта месяца, мы периодически видим то, как люди бегут за грузовиками, с которых продают хлеб. И понятно, что хлеба не хватает. Это было в Алеппо, это было в тех зонах, которые однозначно плотно контролируются правительственными войсками. И ясно, что когда по улицам разъезжают такие грузовики, а их сопровождают тысячи человек, которым не хватило, как бы, да, которые не успели эту буханку хлеба ухватить или питу, да, то это понятно, что это предпосылки для новых антиправительственных настроений, протестов. И все это наслаивается на, конечно же, нерешенный конфликт. Потому что даже если учесть, что Асад разгромил большую часть оппозиции, подавил одних, вторых, третьих, да, то есть, но причины конфликта ведь не устранены внутреннего, внутри страны. Противостояние между режимами, между суннитским большинством, оно ведь не устранено. Национальный диалог о примирении не ведется, да. Понятно, что должно быть два процесса, которые должны идти. Это процесс послевоенного восстановления, быстрого строительства, новые рабочие места, как бы, да, то есть всего этого в Сирии не происходит. И с другой стороны, это национальное примирение. Без того, чтобы хотя бы один из этих процессов сейчас был запущен, а никаких предпосылок к этому нет ведь абсолютно, понятно, что это будет продолжать нарастать, как снежный ком.
Южный город Эс-Сувейда, где сейчас особенно ширится протест, он же друзский город, да, вот это немного странновато. Кто они, новые протестующие? Друзы? Вот это совершенно новый штрих, лично для меня. Они же всегда скорее были, ну не то чтобы поддержкой Асада, но молчаливо держались и не воевали. Не хотели воевать ни на какой стороне.
Друзы действительно, они избегают войны с правящим режимом и, скорее всего, как бы склонны становиться на сторону силы, на сторону тех, кто находится у власти, будь то в Израиле, будь то в Ливане или будь то в Сирии. Но ситуация сейчас дошла в Суэде, причем не в первый раз, как бы, да, то есть в Суэде там уже состоялись демонстрации, протесты, и были и перестрелки между друзами и между правительственными силами в 2016 году. То есть там возникали периодически, как раз-таки на юге страны периодически возникали и будут, видимо, продолжать возникать какие-то вот такие протестные настроения, потому что, во-первых, друзы чувствуют, что несмотря на их преданность и верность, они не получают никакого вознаграждения за это. Они видят, как продолжают процветать миллиардеры, приближенные Асада, вот эти все коррупционные скандалы, которые возникают один за другим. Кузен президента Рами Махлуф, который, вот мы знаем, да, то есть вот тут недавно были его слезные видеоклипы, где он рассказывал про то, что вот, да, все, что наше, это непосильным трудом пытаются сейчас там отнять и так далее. Но на самом деле это же понятно всем, да, то есть и друзам, и не друзам. Тем, кто находится на периферии, всегда сложнее в любой стране, как бы. В Сирии мы помним, где началась война, где начались акции протеста. Это как раз было на юге Сирии. город Дара, да, то есть не случайно все вспыхнуло там, это и засуха, и экономическая ситуация, которая была не блестящая еще тогда. Ну, что касается русских лидеров сейчас, которые, ну, то они не скрывают, что они стоят за этими демонстрациями и акциями протеста. И действительно говорят о том и пишут в своих соцсетях о том, что просто нет больше терпения, нет мочи больше. Невозможно терпеть вот эту ситуацию. И после того, как они много лет пытались делать действительно все возможное для того, чтобы не поддерживать ни одну группировку, ни другую, как бы, да, продолжать поддерживать Башара Асада, то вот сейчас, например, они объявили о том, что, во-первых, они требуют окончания иранского и российского присутствия в Сирии. Под чьим именем, скажем так, под чьей гидой, как происходит вот этот протест, они выкрикивают имя султана Атраша. Это русский лидер, который в свое время воевал не против турков-османов, не против французов. То есть контекст, он ясен, понятен абсолютно. Иностранного присутствия нет. Те люди, которые используют нашу землю, пытаются расселить, это, конечно же, камушек в иранский огород, расселить на наших землях своих людей. Да? То есть я не слышала про такие попытки сделать это именно в Суэде, но в других районах Сирии это, конечно же, происходит. Да? То есть вот эта подмена суннитов, которые уехали или там разбежались по разным концам Сирии, подменить их на там шиитов, которые приезжают из Пакистана, из Ирана, из Афганистана, и вот такая вот подмена населения, одну группу на другую попытаться сменить. И есть достаточно молодых людей, русских активистов молодых, которые, ну, скажем так, для них вот эти вот традиционные какие-то вот такие понятия, что мы всегда должны быть на стороне власти, они для них уже не актуальны. Они выросли, когда на фоне постоянная бесконечная война. То есть люди, которым сегодня 18 лет, уже больше, чем половину их жизни, они фактически сформировались на фоне войны. И ощущение, что им терять нечего.
В таком тяжелом положении сирийская национальная валюта оказалась из-за дефолта в соседнем Ливане? Или все-таки это больше связано вот с пресловутым актом Цезаря, вот этими новыми санкциями США?
Акт Цезаря, он только входит сейчас в силу, и, конечно же, тот дефолт, который начался, мы его наблюдаем уже с марта месяца, больше связан, наверное, с, и, во-первых, полным коллапсом сейчас и сирийской экономики из-за короны, из-за того, что и там, в общем-то, тоже то небольшое производство, которое есть, было приостановлено. Ну и, конечно же, ливанский кризис – это номер один, потому что недаром сирийцы ведь говорят, они ведь на официальном уровне по-прежнему не признают, что Ливан является независимой страной, да, то есть Бейрут и Дамаск – это одно целое, да, то есть можно спросить практически любого сирийца, и очень многие из них скажут, что именно вот в таком ключе, что это за страна, это одна с нами страна. Ну, то есть, по сути дела, это верно в экономическом плане, потому что зависимость экономическая между двумя странами, она неимоверная, да, то есть это и сирийцы, которые на протяжении десятков лет работали в Ливане, фактически строили Ливан, а это и ливанские банки, это инвестиции, это в том числе и отмывание денег, те же миллиардеры сирийские знают, как бы, да, то есть с кем нужно работать для того, чтобы правильно как бы обставлять свои сделки. Это все происходит через Ливан, абсолютно все, да, то есть торговля, иностранная торговля. Сирия как бы уже ведь находится под санкциями, поэтому все, что можно ввозить в Сирию, фактически ввозится сейчас через Ливан. Ну, таким образом, как бы косвенно можно избежать этих санкций. Это все нам знакомо тоже из других стран. Вот. Ну, вот, положим, как бы для сейчас, для Сирии, Ливан закрылся, по большому счету, потому что валюта там обвалилась. В стране бушуют совершенно, да, то есть такие протестные настроения, которые идут также вот под девизом «все они». Кульгум, по-арабски говорят, все они, это имеется в виду и Хизбалла, да, то есть и молодые ливанцы, которые сейчас выходят на акции протеста, они выступают как будто бы против всех, против действующего правительства, против предыдущего главы правительства Саада аль-Харири, но по большому счету многие из них, они это не говорят, потому что иначе как бы в их сторону полетят огромные шишки, а может быть камни. Но на самом деле они, конечно, имеют в виду Хизбаллу, которая вложена в сирийский конфликт вот уже без малого вот уже 10 лет и делает все возможное для того, чтобы из Ливана перекачивали деньги вот на этот вот сирийско-иранский фронт. Да? То есть эта ситуация надоела ливанцам, эта ситуация, как мы видим сейчас, с участием Хизбаллы и Ирана в сирийской войне надоела молодым сирийцам. И, ну, что-то однозначно как бы зреет. Все начинается обычно в арабском мире, с экономических протестов, между прочим, да, то есть это и арабская весна тоже. Можно ее как бы за счет экономических протестов тоже списать. И потом это облекает уже немножко другой характер, более политический.
Все последние годы мы много говорим о военной и политической помощи Владимира Путина и Ирана. Асаду. А в чем выражается и есть ли она помощь экономическая, кроме каких-то гуманитарных поставок?
Российский вклад в сирийскую экономику, он относительно незначительный. И та гуманитарная помощь, которую в конце концов сирийцам прислали, прислали достаточно поздно, объясняя это тем, что в Сирии короны не было.
177 по официальной статистике, 177 заболевших на всю Сирию. И 6 мертвых.
Ну, понятно, как бы я беседовала в конце марта с человеком, который тогда, ну, в рамках одной из гуманитарных организаций работал в провинции Идлиб. Так вот, он сказал, что, насколько ему известно, правительство не провело ни одной проверки ни на обнаружение короны, ни одного теста. Вот к концу марта вот такая была ситуация. Это 3-миллионная провинция. Поэтому понятно, что там происходит на самом деле, одному Богу известно. Но вот что касается официальной гуманитарной помощи, которая была доставлена из России в Сирию, то это незначительное количество, разумеется. Да? То есть это не такие количества, которые могут действительно там полностью изменить ситуацию. Конечно же, речь не идет, кроме гуманитарки, о каких-то серьезных капиталовложениях в сирийскую экономику. Россия не может заняться самостоятельно военным восстановлением Сирии. Как бы, да? То есть это очевидно абсолютно всем. А с Ираном это немножко другая история. Да? То есть Иран – это часть Ближнего Востока. Да? То есть, и сами сирийцы смотрят на Иран несколько иначе, чем на Россию. Как бы, да? И иранцы смотрят на Сирию как на свой единственный оплот, арабский оплот на Ближнем Востоке. Поэтому для них эта страна крайне важна. Я не представляю себе ситуацию, при которой они не то что добровольно, а даже если будет там какой-то конфликт, допустим, с одной из сторон, допустим, с той же Россией, это представить, ну, мне совершенно невозможно, что они оттуда уйдут. А вложены они в сирийскую экономику, ну, очень серьезно, да, то есть это инвестиции, не только военные инвестиции, это там понятно, как бы они строят свой новый фронт против Израиля. На сирийской стороне Голландских высот была такая попытка в районе Хомса. Но в том числе они вложены также и в, например, они строят гостиницы, да, там в той же, там, Латакии. Например, они купили там еще одну телекомпанию, собираются там создать конкурентную, как бы, да, такую вот структуру, конкурентную по отношению к Сириотель, который принадлежит Рами Махлуфу. Есть еще несколько там проектов иранских очень крупных, да, где действительно идут деньги, потому что Иран смотрит на Сирию как фактически на свою вотчину. То есть не менее, как бы, да, то есть это не временное приключение, а это какая-то база, которую они намерены развивать и подминать под себя. И на этом фоне, конечно же, понятно, что раньше или позже там, как бы, будут конфликты с Россией, которая также считает, что это ее собственная вотчина и ее территория. И вот тут интересы, конечно же, находятся один на другой, как коса на камень.
Если режим Асада будет так ветшать изнутри и дальше, как вы думаете, Москва все равно до последнего будет вливать в него, образно говоря, силы, патроны и деньги? Вот что должно произойти, чтобы Путин отказался от поддержки Асада?
Должна быть какая-то, по-моему, мега-революция регионального масштаба для того, чтобы это произошло, потому что, когда Россия поддерживает Асада, она поддерживает, конечно, не конкретного Асада. Она поддерживает возможность продолжения своего собственного влияния и действия своих сил на территории Сирии, закрепить за собой вот эту территорию, делать как бы пребывание там, ну, то есть настолько значимым, да, то есть это, конечно же, и как такой региональный ближневосточный центр, и как использовать, разумеется, ситуацию с портом, да, то есть это выход на воды Средиземноморья, совсем вытекающим из этого, да, то есть представим себе, что сейчас в Сирии, например, будут размещены ракеты, да, там, дальней дальности, ну, что это будет означать для Европы, например, да, то есть это вот такие вот, например, вопросы. Поэтому Россия вкладывает, по большому счету, в себя. Вопрос, может ли она заменить Асада кем-то другим. Я на данный момент не вижу такой ситуации, хотя вот это все очень широко обсуждалось последние несколько месяцев, что вот там кто-то недоволен, и там сайт, который принадлежит Пригожину, якобы там опубликовал какой-то отчет. Это все, как бы, может быть, там, такие вот симптомы, как давление, недовольство Асадом, да, то есть в Москве же прекрасно знают, кем является их клиент. Никаких сюрпризов здесь нет. И то, что поговаривали о его смещении еще в 2012-м, это тоже всем известно. Вот, но, судя по всему, во-первых, не на кого его менять, потому что нужен должен быть человек, который обязан в Москве абсолютно всем. Он должен понимать, что лично вот он, как бы, да, он обязан своим выживанием, он обязан выживанием своего режима. Асад обязан, и обязан Ирану, и обязан России, как бы, еще в даже большей мере. А просто поставить какого-нибудь алавита, который завтра начнет сотрудничать с Европой, с арабскими странами, с США, потому что ему нужны доллары для того, чтобы восстановить свою страну. этот человек уже будет гораздо меньше обязан, да? Поэтому тут, как сказать, ловушка 22 получается. То есть, с одной стороны, как бы нужно менять, потому что и закон Цезаря, и, с одной стороны, санкции, и совершенно как бы неприятие Асадом каких-либо возможностей проведения национального диалога, да, то есть это отвергается ведь полностью. С другой стороны, невозможно его менять, потому что это может быть чревато уменьшением российского влияния на территории Сирии. А ведь как бы о чем спор? Именно об этом речь идет, да, то есть почему Россия находится там? Россия находится там для того, чтобы стать мощной державой, международной державой, глобальной державой, у которой есть влияние на все, что происходит на Ближнем Востоке. Вот мы уже видим прямую связь между Сирией и Ливией. И это еще не конец, конечно же, да. Поэтому как бы на данный момент ситуация находится, скажем так, в тупике в этом плане. Конечно, все возможно в будущем. Мы не знаем, как повернется сейчас ситуация с протестами, что там будет происходить. Возможно, это как-то ускорит процессы. На данный момент я пока не вижу каких-то таких вот тектонических сдвигов в плане того, что Асад может быть смещен.